Крымский вечер.
Жертвами насильственных исчезновений в Крыму за годы аннексии полуострова России стали 44 человека. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. 30 августа – это Международный день жертв насильственных исчезновений. По этому случаю украинское государство выпустило заявление, правозащитники проводят акции. Что известно о жертвах насильственных исчезновений в Крыму за эти годы? Как продвигается расследование таких дел Украины и России? Поговорим в эфире радио «Крым Реалии» в студии Елена Римовская. Здравствуйте. Напомню, что мы работаем в прямом эфире каждый день утром с 8 до 9 часов, вечером с 18 до 19.00. В эти промежутки времени у вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. А 044 490 2905 – номер телефона для звонков с материковой части Украины. А также обращаю ваше внимание на то, что трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии». Заходите, оставляйте свои комментарии в чате под трансляцией. Тридцатое августа – это Международный день жертв насильственных исчезновений. Он был утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В этот день, в этом году, Министерство иностранных дел Украины сообщило со ссылкой на офис омбудсмана, что с момента начала аннексии Крыма Россия на полуострове по меньшей мере 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений. Самый известный случай – это, наверное, похищение Ришата Аметова, который 3 марта 2014 года вышел на одиночный пикет в центр Симферополя. Спустя почти две недели его нашли мертвым со следами пыток. Неоднократно мы рассказывали уже об этом случае, потому что даже на видео есть момент зафиксировано, да, как неизвестные уводили его из центра Симферополя к автомобилю. Ну и спустя почти две недели нашли мертвым крымчанина со следами пыток. Также ранее в этом году, это только то, что можно сразу вспомнить, да, мы рассказывали вам историю Эрвина Ибрагимова, который был похищен в мае 2016 года в Бахчисарае. Ну, много таких случаев, время от времени мы возвращаемся к ним. Стоит отметить, что из этих 44 жертв, которых упоминается в заявлении Министерства иностранных дел Украины, судьба 15 человек до сих пор неизвестна, они считаются пропавшими без вести. Министерство иностранных дел Украины приводит их имена. Можно найти это заявление на сайте украинского ведомства. В частности, упоминается в списке этих 15 и Эрвин Ибрагимов, о котором мы уже упомянули, о еще нескольких мы поговорим сегодня в нашем эфире. Стоит отметить, что на тот факт, что в Крыму за последние 7 лет появились жертвы насильственных исчезновений, обращает внимание и в Организации Объединенных Наций. Ранее в этом году мониторинговая миссия ООН по правам человека, которая работает в Украине, опубликовала свой отчет по теме насильственных исчезновений в Крыму и Севастополе, и там указывается на 43 таких случая, 11 из которых остаются, из этих людей остаются пропавшими без вести. Это уже данные ООН. И в этом отчете Организации Объединенных Наций, в частности, говорится о том, что никто не был привлечен к ответственности за причастность к фактам насильственных исчезновений. К нам в эфир присоединяется по скайпу Денис Савченко, глава правления Украинской общественной организации под названием «Крымсос». Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы к нам присоединились. Вот предлагаю, с чего начать. У нас есть вот этот список, 44 человека. Я знаю, что «Крымсос» как раз сегодня, мне кажется, да, обнародовал инфографику, визуализацию, кто эти люди, когда они пропали, где в Крыму они пропали. Если говорить о том, кто эти люди, да, есть ли у вас уже какой-то перечень, скажем, того, чем эти люди занимались и почему могли исчезнуть, как человек, который исчезает в Крыму, попадает конкретно в список жертв насильственного исчезновения?
Если говорить о каком-то профиле, образе жертвы насильственного исчезновения, к сожалению, стоит признать, что одного паттерна, чего-то общего, кроме как факта проживания на территории Крыма, хотя и это тоже не является идеальной чертой всех жертв насильственных исчезновений, потому что были жертвы, которых похитили, которые исчезли, например, в Москве был такой случай, то одного паттерна нет. Есть большая группа похищенных людей, это 19 человек, которые были похищены так называемой крымской самообороной в марте 2014 года. Вот они-то как раз были активистами проукраинскими, которые прямо после революции достоинства приехали участвовать в проукраинских митингах на территории Крыма, и их просто насильственно затаскивали на подвалы, как это сейчас говорят, и как раз все 19 из жертв насильственных исчезновений из этой группы, они были найдены и освобождены. Потом, после марта 2014 года, как бы картинка немножко размывается. Да, есть случаи исчезновения, уже упомянутые вами Ришат Аметов и Эрвин Ибрагимов, они были активистами. Ришат выходил на площадь с одиночным пикетом. Эрвин Ибрагимов, он, кроме того, что был представителем местного меджлиса и активным участником национального крымско-татарского движения, представителем своего народа, он еще очень активно предоставлял помощь проукраинским как бы, жителям Крыма, в том числе, например, военнослужащим и жертвам других нарушений прав человека, например, семьям политзаключенных. То есть он был активистом. Есть, например, есть Ислам Джапаров, это сын известного правозащитника и активиста крымско-татарского. Но если говорить о других жертвах, то они как раз не были замечены в политической активной или социальной деятельности, социально активной. Это могли быть просто пекари, бизнесмены, обычные рабочие люди. И как бы тут очень сложно было бы связать их похищение, их исчезновение с какой-то активной деятельностью. При этом в преимущественном большинстве случаев есть информация, полученная от свидетелей, записи видеокамер или свидетельства близких жертв о том, что они замечали или слежку за ними, или они получали определенные угрозы, или ранее их вызывали для опросов. Это почти как допрос, но не является обязательной формой. Это одна из форм взаимодействия следственных, так называемых, органов со свидетелями или подозреваемыми. То есть определенный след, который указывает на так называемые правоохранительные или силовые структуры оккупационные, но при этом нельзя сказать, что почему именно к ним был проявлен интерес. И в общем, насильственное исчезновение как вид нарушений прав человека, они очень ярко отражают сам характер оккупации и ту политику террора и угнетения, которую использует Российская Федерация, в том числе через оккупационные власти, для того, чтобы удержать контроль над оккупированными территориями.
Еще один момент, о котором я хочу упомянуть в нашем разговоре, это те акции, которые Крымсос проводит практически каждый месяц. Вот можно упомянуть акцию, которая была 26 июля. Это была 60-я по счету акция в поддержку жертв насильственных исчезновений в Крыму. Она проходит под посольством России в Киеве. Кроме того, я видела новость о том, что совместно с Министерством иностранных дел, да, сегодня у вас открылась выставка под названием «15 выкраденных життів». Эта выставка тоже посвящена жертвам насильственных исчезновений. Когда вы проводите такие акции, на что вы обращаете внимание и чего хотите этими акциями добиться?
В первую очередь наши акции направлены на поддержку семей и близких жертв насильственных исчезновений, потому что даже согласно международно-правовых стандартов не предоставление информации и не поиск как бы не предпринимание ничего для поиска тел или живых жертв насильственных исчезновений приравнивается к пыткам. То есть то, что испытывают на самом-то деле и жертвы, и их близкие, которые не получают никакой информации от так называемых правоохранительных органов, это приравнено к пыткам. Мы тесно контактируем с частью из близких жертв насильственных исчезновений, например, с Умером Ибрагимовым, отцом Эрвина, с Ларисой Шаймардановой и с некоторыми другими, с кем нам удалось установить контакт. И все они, конечно же, в первую очередь говорят, что это для них очень большая трагедия, очень большой стресс, отсутствие информации. Поэтому в первую очередь наши акции, конечно же, направлены на поддержку их, на то, чтобы показать им, что они не единственные, кто остался наедине с этой проблемой, что нам тоже не все равно, и что мы тоже стараемся хоть как-то помочь им. Второе, почему мы проводим под посольством Российской Федерации эти акции? Потому что согласно международно-правовых стандартов, страна-оккупант, которая имеет фактический контроль над территориями, она имеет позитивные обязательства проводить эффективные расследования, предоставлять информацию о результатах расследования и привлекать к ответственности тех людей, которые виноваты в совершении данных преступлений. Собственно, поэтому, учитывая то, что Российская Федерация и оккупационные власти игнорируют эти обязательства, мы возвращаемся под посольство Российской Федерации для того, чтобы напомнить о данных проблемах. Ну и третья и последняя причина, почему мы проводим эти акции. К сожалению, стоит отметить, что тема Крыма, она постоянно уходит из фокуса, уступает место в общества как украинского, так и международного, и уступает место другим проблемам, другим насущным новостям, другим каким-то темам. И, соответственно, мы стараемся проведением этих акций и другими видами работы, например, созданием и презентацией выставки «15 украденных жизней», мы стараемся привлечь внимание, обратно вернуть фокус, напомнить, почему мы должны желать деоккупации Крыма, почему оккупация Крыма как факт – это не просто нарушение суверенитета Украины и какая-то эфемерная несправедливость, но это также и сотни, десятки, тысячи индивидуальных трагедий. И вот, собственно, поэтому мы выходим для того, чтобы напомнить.
Денис, мы еще в нашем эфире поговорим чуть дальше о том, как выглядит ситуация с расследованием таких дел непосредственно в Крыму под контролем России. Я хотела у вас спросить касательно того, какие проблемы есть у семей вот, жертв насильственных исчезновений на территории, да, ну, скажем так, материковой Украины. Какой статус у людей, которые числятся жертвами насильственных исчезновений, и могут ли рассчитывать их родственники на какую-то поддержку со стороны государства?
К сожалению, есть закон о статусе лиц пропавших без вести, но он не распространяет свое действие на временно оккупированные территории. Если говорить вообще о родственниках, то государство их, к сожалению, не распознает как пострадавших в данных делах. И да, конечно, есть отдельные профильные органы государственной власти, например, представительство президента в Автономной Республике Крым, которые коммуницируют с родственниками, которые стараются в рамках своей компетенции предоставлять помощь. Есть прокуратура Автономной Республики Крым, которая переехала в Киев и работает из Киева, и им большая благодарность за их работу, потому что это как раз тот орган государственной власти, который постоянно отслеживает все кейсы, проводит расследования. Вот сегодня, ну, мы точно знаем, что была собрана информация о похищении Ришата Аметова, и там даже были установлены предварительно лица виновные. Это двое представителей крымской, так называемой крымской самообороны. И то же самое с кейсом об исчезновении Игоря, простите.
Да, я вот тоже смотрю в список, кто бы это мог быть.
Да, в общем, я прошу прощения, еще по одному кейсу также есть как бы расследование проводится, и также были установлены подозреваемые. Конечно, учитывая то, что нету доступа к временно оккупированным территориям, люди, которые активно участвовали в нарушении прав человека, они скрываются на временно оккупированных территориях, на территории России. И учитывая то, что у нас пока система универсальной юрисдикции для того, чтобы попробовать их привлечь к ответственности за пределами Украины не работает, то пока, конечно, сказать о том, что они будут привлечены к ответственности, довольно сложно. Но, конечно же, это тоже еще один шаг, который нужно сделать, и это еще одна задача, которую нужно реализовать.
Спасибо вам большое. С нами на скайпе был Денис Савченко, глава правления Украинской общественной организации «Крымсос». Это одна из тех общественных организаций правозащитных, которые активно артикулируют вот эту проблему, в частности, без вести, а точнее, жертв насильственного исчезновения, людей, которые пропали без вести за годы аннексии Крыма России на полуострове. И вот, как мы упоминали, практически каждый месяц активисты «Крымсос» проводят акцию в поддержку жертв насильственных исчезновений под посольством России в Киеве. Что касается позиции России, здесь можно упомянуть о том, что на самом деле в России не особо как-то комментируют ситуацию с людьми, которые фигурируют в вот этом украинском списке жертв насильственных исчезновений. В Крыму, я напомню, что вообще в этом списке 44 человека, 15 из них до сих пор числятся пропавшими без вести. Вот, например, мы упоминали о деле Решата Аметова, и мы говорили о том, что его тело было найдено, да, со следами пыток спустя 2 недели после того, как он пропал в начале марта 2014 года. И вот еще тогда, в 2014 году, Сергей Аксенов делал заявление, его можно найти, мне кажется, на Ютубе или где-то в открытых источниках, что, мол, мы будем расследовать это дело. Ну вот, чем дальше, тем меньше вообще об этой ситуации в Крыму упоминалось. И что касается реакции украинского государства на тот факт, что 30 августа – это Международный день жертв насильственных исчезновений. Тут можно процитировать представительство президента Украины в Автономной Республике Крым. В этом представительстве насильственные исчезновения назвали, цитирую, инструментом запугивания и подавления любой активности несогласных с временной оккупацией украинского Крыма России. Конец цитаты. Отметили в представительстве, что украинские правоохранительные органы расследуют 36 фактов насильственных исчезновений. Кроме того, в этом своем заявлении представительство президента Украины в Автономной Республике Крым указало на то, что все вот это расследование с украинской стороны, оно утрудняется или как бы осложнено фактом того, что Крым находится под контролем России, украинские правоохранительные органы, у них нет доступа туда. Вопрос к вам, наши дорогие слушатели, вот что, по вашему мнению, мешает расследованию таких дел в Крыму, кроме, да, фактора, о котором упомянули украинские чиновники, да, представители украинского государства, и вот как вы вообще оцениваете ситуацию, да, как считаете, почему эти люди пропали без вести, да, почему некоторых из них похищали, и вот мы немножко прошлись по этому списку, да, говорят, что не все из этого списка люди имели какую-то активную гражданскую позицию. Ну, в общем, интересно ваше мнение по теме. 8 800 10 06 926. Бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. После небольшой паузы продолжим.
Крымский вечер. Каждый будний день в 18 часов подключайся к итоговому эфиру.
Продолжаем наш эфир. Перед микрофоном Елена Римовская. И я рассказывала вам о том, что из 44 человек, да, людей, которые есть в украинском списке жертв насильственного исчезновения в Крыму, начиная с 2014 года, 15 человек – это те, кто числится пропавшими без вести до сих пор, то есть по состоянию на конец августа 2021 года. И в этом списке этих 15 человек – активист Украинского народного дома в Симферополе Тимур Шаймарданов 26 мая мая 2014 года он вышел из дома по делам и не вернулся. Свидетели и родственники активиста сообщали о том, что они подозревают, что к его исчезновению могут быть причастны члены так называемой крымской самообороны. К нам присоединяется в эфир Лариса Шаймарданова, мать Тимура Шаймарданова. Лариса, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо большое, что вы нашли время к нам присоединиться в эфир. Мы ранее уже обращались к вам за комментарием по поводу хода дела. Да, мы упоминали о том, что практически по всем из дел, о которых мы сегодня в нашем эфире рассказываем, есть расследование в Крыму, есть расследование на материковой части Украины. Как продвигаются эти дела по состоянию на сейчас?
По состоянию на данный момент я не вижу не то, что продвижение, вообще каких-нибудь там подвижек и шевелений. Нельзя сказать, что это бег на месте. Просто вот абсолютное бездействие с обеих сторон. Я прекрасно даю себе отчет в том, что очень сложно было и в тот момент, и сейчас нашим украинским правоохранителям в какие-то детали вникать. На той стороне, потому что это невозможно. Но даже то, что можно было сделать на нашей стороне, было очень много упущено времени еще в самом начале. А сейчас, по-моему, вот если бы не общественники, вот такие вот организации, как ваши, там Крымсос, в принципе, со стороны государства я не вижу никакой абсолютной заинтересованности в расследовании этих дел. То же самое хочу сказать со стороны России, но там я расцениваю ситуацию так, что они знают, к чему они сами причастны, и поэтому их там многочисленные папки с листочками ни о чем, это просто имитация расследования, и они тоже ни в чем не заинтересованы. До карантина на COVID я ездила последний раз, была там и созвонилась по телефону женщиной-следователем со Следственного комитета. Она сказала, что дело в очередной раз приостановлено за отсутствием дополнительных фактов и так далее. То есть человек был наш сын, и он не мог бесследно исчезнуть, но никто, абсолютно ни та, ни другая сторона, не были заинтересованы. Я очень благодарна с первых шагов. Это Женя Закревская и Екатерина Сергацкая, которые... Хочу откровенно сказать, даже против желания прокуратуры, созданной, тогда еще была только прокуратура Крыма, дали старт расследованию по исчезновению Тимура на нашей украинской стороне. Никому оно ничего не надо.
Я хотела бы у вас уточнить еще уточнить вот этот момент касательно расследования непосредственно в Крыму. То есть до старта карантина вот какие-то там регулярные более-менее связи со Следственным комитетом России у вас были, да? Просто нет никакого прогресса по тому, что они расследуют. Правильно я понимаю?
И были несколько раз это дело закрывалось, потом опять-таки с помощью той же Жени Закревской и ее партнера на той стороне Алексей Ладин. В общем, это дело опять поднимали и, в общем, упоминали, но это так, опять-таки, для видимости. А полтора года я там не была, и мне сейчас ни у кого нечего спросить. Я вот собираюсь в первых числах сентября специально получили сертификат по вакцинации, чтобы не было повода ко мне какие-то претензии предъявить. Я все равно поеду и буду задавать этот вопрос и там дальше.
Поняла. Мы тогда по этому вопросу будем с вами на связи. Еще один вопрос хотела бы успеть вам задать. Вы упомянули о том, что не особо ощущаете какую-то заинтересованность со стороны украинского государства в расследовании. Ну, я знаю, что мы, когда обращаемся, например, в прокуратуру, нам говорят о том, что главная преграда, да, это то, что Крым находится под контролем России. Вы же со своей стороны, да, сказали, что было упущено время. У меня вопрос немного другого характера. Вот как вам сейчас может украинское государство помочь? Возможно, вы видите какие-то моменты, где вам вот этой поддержки государства не хватает, если не говорить конкретно о расследовании?
Если не говорить конкретно о расследовании, то у нас самый такой для нас актуальный вопрос – это наш внук, сын Тимура. Они живут вдвоем с мамой. Я очень-очень благодарна нашей невестке, потому что сложно мальчика воспитывать, и мальчик умный, но очень непростой. То есть самостоятельно, в принципе, мы далеко, мы не в состоянии помочь. Олины родители тоже в Крыму. И вот Оля сама. А со стороны государства я не вижу абсолютно никакого участия. Абсолютно. Если бы не общественные организации, то, наверное, никто бы об этом лишний раз и не вспомнил. А нам очень, сами понимаете, мы никогда не примем факт того, что случилось. Факт, я не могу сказать, не утери ничего, потому что мы это не принимаем, мы все равно до конца где-то в чем-то надеемся. Но идут годы, Марк растет, без поддержки отца это, конечно, очень трудно. И я благодарна и Крымскому ресурсному центру, ребятам, которые постоянно стараются Марка вовлечь в какие-то мероприятия. Вот они здесь проходят международный лагерь свободы, где мы живем. Марк в прошлом году в их мероприятиях участвовал. Там какие-то конкурсы они проводили. И он в этом участвует. Это может не просто для его воспитания, но чтобы он, ну как вам, не то, что там лишний повод гордиться отцом, но связь с отцом не должна быть нарушена. А вот чтобы государство какое-то внимание уделяли, все-таки Оля воспитывает его по существу одна и растит одна. Я никаких подвижек не вижу, хотя пару лет назад говорили, что где-то там в кулуарах Верховного Совета какой-то закон должны принимать.
То есть, если бы был какой-то статус, да, укрепленный на законодательном уровне для вот этих людей, жертв насильственных исчезновений, тогда это, очевидно, наверное, имело бы какой-то эффект и для его семьи, правда? То есть, я так понимаю, что как раз из-за того, что нет какого-то официального статуса у людей, которые числятся в этом списке. Я поняла, спасибо вам большое. Это была Лариса Шаймарданова, мать Тимура Шаймарданова, одного из фигурантов списка жертв насильственного исчезновения в Крыму. Напомню, что Тимур Шаймарданов вышел из дома 26 мая 2014 года в Крыму и вот с тех пор не вернулся. И мы с Ларисой Шаймардановой, простите, обсудили момент, вот как идут эти два параллельные расследования. Одно в Крыму, одно на материковой части Украины. И стоит, наверное, сделать такое небольшое примечание, что после исчезновения Тимура Шаймарданова его семья и его мать, и его жена вместе с сыном, они были вынуждены выехать из Крыма и живут сейчас на материковой части Украины. Вот Лариса Шаймарданова живет, если я не ошибаюсь, в Херсонской области, а его семья во Львове. Ну и еще один такой момент, вот в продолжении истории Тимура Шаймарданова, вот в списке жертв насильственных исчезновений, о котором мы упоминали, да, 15 человек, которые пропавшие без вести по состоянию на сейчас, всего этих людей 44 человека. В этом списке 15 есть также Сейран Зинединов, и этот человек, он тоже активист Украинского народного дома, как и Тимур Шаймарданов. И такой интересный момент, что Тимур Шаймарданов пропал 26 мая, а Сейран Зинединов, он был одним из тех активистов, которые пошли на поиски Тимура Шаймарданова, и во время этих поисков Сейран Зинединов тоже исчез, и он тоже числится в списке жертв насильственного исчезновения. Его судьба по состоянию на сегодня неизвестна. По некоторым данным, может быть, к его исчезновению причастны представители так называемой крымской самообороны, но тут нужно понимать, что представители крымской самообороны такие дела тоже не комментируют, тем более, да, большинство из них уже не публичные люди, потому что речь идет о событиях, которые, ну, были несколько лет назад. Продолжаем наш эфир. К нам присоединяется по скайпу Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, что вы к нам в эфир присоединились. У меня к вам вопрос по вот этим делам, когда мы говорим о жертвах насильственных исчезновений. Ваши какие-то ключевые выводы касательно того, как эти дела расследуются? То есть, например, для украинской стороны, понятно, есть преграда, вот этот доступ в Крым, а для российской стороны, по крайней мере, как говорят родственники пропавших, не особо заинтересованы там что-либо расследовать. Как для вас это выглядит, как для руководителя организации, адвокаты которой, в частности, занимаются и такими делами?
В данной ситуации абсолютно четко прослеживается нарушение процессуальной части 2 статьи Европейской конвенции по правам человека, которая обеспечивает право на жизнь. И в частности, в случае, когда мы имеем подобную ситуацию, есть место насильственного исчезновения, предполагается смерть или вопрос о жизни стоит как, скажем, такой ключевой вопрос. Очень важно, чтобы было проведено надлежащее расследование, которое бы полностью ответило на все вопросы, и расследование должно быть эффективным с точки зрения Европейского суда по правам человека. В данной ситуации можно сделать вывод, что такого расследования не произведено со стороны Российской Федерации как государства, которое несет ответственность, во-первых, за то, что происходит на оккупированной ей территории, и, во-вторых, за соблюдение всех основоположных прав, фундаментальных, определенных в международных документах населения, которое проживает на этой территории, как государство, которое де-факто осуществляет контроль, Россия обязана произвести надлежащее расследование. И она будет нести ответственность за несоблюдение вот этой вот нормы статьи 2 конвенции, в частности, нерасследования или ненадлежащего расследования с плохими или неадекватными результатами такого расследования. Украинская сторона производит расследование, но, как вы уже отметили, она ограничена вопросами доступа, доступа к месту, доступа к материалам. И то, что она может сделать, она может в границах процессуального законодательства внести в единый реестр вот информацию об этом деле и осуществлять какие-то возможные следственные действия, но, понятно, без эффективного результата и без таких возможностей, которыми обладает та же самая российская сторона, которая, напомню, затирает результаты расследования, и на сегодняшний день мы не видим ни по одному из этих дел надлежащих результатов с привлечением виновных к уголовной ответственности и осуждению в судебном порядке. Это один из признаков. И это позволяет говорить о том, что такие дела, они были политически заказанными, политически мотивированными, и, собственно, это один из результатов вот этой политики Российской Федерации на оккупированном полуострове Крым, который, собственно, и результаты этой политики были направлены, собственно, на создание такого элемента запугивания и подавления, сопротивления и неприятия российской оккупации на этих территориях, собственно, что должно было быть подтверждено вот такой вот жестокостью на первом этапе с исчезновением, с возможными, мы знаем Ришата Адметова, который был жестоко убит с зверским насилием. И, собственно говоря, это было тоже одним из таких показательных и знаковых, что Россия как бы показывала картинку, так будет с теми, кто будет пытаться противостоять и настаивать на своей позиции. Собственно говоря, это вместе все в комплексе говорит о политике российского государства как оккупанта, которое не имеет предохранителей в виде соблюдение международных стандартов прав человека, в частности, право на свободу, личную неприкосновенность, право не быть подданным пыткам, право на жизнь. И эти права, мы видим, нарушаются в таком широком спектре, особенно относительно к тем, кто стал жертвами насильственных исчезновений.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека. Напомню, что в эфире радио «Крым Реали» мы говорим сегодня о жертвах насильственных исчезновений в Крыму. За последние 7 лет в списке украинском 44 человека, из них 15 по состоянию на сегодня числятся пропавшими без вести. И мы вот выясняем все такие, в частности, формальные нюансы этого дела. Один из аспектов, который мы обсудили, это тот факт, что те люди, которые есть в этом списке, они сейчас, согласно украинскому законодательству, не имеют какого-то особого статуса, как, например, есть такой статус политзаключенных. Так вот, статуса для жертв насильственных исчезновений нет, и, соответственно, их семьи остаются сейчас без поддержки. С этого мы начали наш эфир, продолжили, в частности, тем, расследуются ли как-то такие дела непосредственно в Крыму, выясняли эту ситуацию с матерью одного из фигурантов списка жертв насильственных исчезновений и человека, который числится пропавшим без вести. Сделаем небольшую паузу и продолжим. Продолжаем наш эфир. К нам присоединяется Александр Владимирович Черкасов, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал». Александр Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот если говорить о таком явлении, как жертвы насильственного исчезновения, 30 августа – это международный день жертв насильственных исчезновений, как в России выглядит это явление? Кто эти люди, которые попадают в такие списки?
Ну, во-первых, это люди, исчезнувшие в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе, начиная с 99-го года. Ну, или с 94-го, если мы берем Первую Чеченскую войну. Но тогда в таких исчезнувших, и в частности пропавших без вести в ходе штурма, бомбардировок, обстрела Грозного, оставалось на конец Первой войны порядка 1200 человек. Во Вторую Чеченскую войну насильственные исчезновения, то есть, по сути дела, похищение людей, содержание их в секретных тюрьмах, пытки и судебные казни, и скрытие тел, вот все это составило суть так называемой контртеррористической операции, которая проводилась на территории Чеченской Республики. И вот таких исчезнувших там, в Чечне, от 3 до 5 тысяч человек. Точная цифра пока неизвестна, потому что точных списков пока нет. Потом это распространилось за пределы Чечни, в Дагестан, в Ингушетию, но в существенно меньших масштабах. А вот по Чечне, вдумайтесь, порядка 4 тысяч человек исчезнувших. Расследуются ли эти дела? Нам известно 4 случая расследования такого рода дел, доведения их до суда, до наказания виновных. 2 таких случая касаются кадыровцев. АТЦшников и ППСников, бойцов так называемого антитеррористического центра и полка патрульно-постовой службы имени Ахмад-Хаджи Кадырова. 2 таких дела были расследованы в 2006-2007 годах, и больше таких случаев не было. Дальше подобного рода расследования блокируются, и добиться правосудия невозможно. А 2 других дела относятся к деяниям федеральных силовиков, оба 2001 год. Одно из них было расследовано, потому что исчезнувший был двоюродный племянник Ахмад-Хаджи Кадырова. И даже в этом случае, насколько я понимаю, следствию учинились препятствия, но непосредственно участвовавший в похищении человека, в пытках и убийстве, военный был осужден и отбыл свой срок полностью. Но, повторюсь, здесь был административный ресурс, который какой-никакой был в 2001 году у главы Чеченской Республики формального. А вот четвертое дело – это Слимхан Мурдалов, задержанный 2 января 2001 года в Грозном и доставленный в Октябрьское временное отдел внутренних дел. Его там жестоко пытали, требуя, как выясняется, всего-то дать согласие на то, чтобы стать негласным осведомителем. Он отказался. Его до полусмерти искалечили и бросили в подвал умирать. А на утро, когда выяснилось, что его отец его ищет, и еще с прокурором, Зелимхана вывезли в неизвестном направлении. Его тело так и не найдено. Но отец Зелимхана, Астамир, привлек к этому делу Наталью Истемирову, сотрудницу правозащитного центра «Мемориал», та Анну Политковскую. Потом в это дело вступил адвокат Станислав Маркелов. И общими усилиями и «Мемориала», и «Новой газеты», и Стаса Маркелова, человек, который, собственно, пытал и, вероятно, убил Зелимхана Мурдалова, Лапин, милиционер из Западной Сибири, позывной «Кадет», он был осужден. И никакая апелляция тут не сработала. Дважды, сначала Верховный суд Чечни, потом Верховный суд России рассматривали это дело. Каждый раз добавляя ему по полгода из-за того, что менялось законодательство. Но он отсидел практически 10-летний срок.
Александр Владимирович, я хотела бы еще задать вам вот такой вопрос, исходя, в частности, из тех примеров, которые вы привели, которые были доведены до какого-то логического завершения. Мы говорим сегодня в нашем эфире о тех людях, которые проходят пропавшими без вести, жертвами насильственных исчезновений в Крыму. Что бы вы могли посоветовать родственникам тех людей, которые вот некоторые уже 7-й год пытаются добиться, в частности, от российских силовиков расследования таких дел?
Мне кажется, что родственники исчезнувших в Крыму и так делают все, что могли бы сделать, и обращаются к правозащитникам, к адвокатам. Но ведь смотрите, в Чечне на 4000 исчезновений 4 решения, безнаказанность 99,9%. А 3 человека, которые, как я назвал, те, чьими усилиями был в итоге кадет Лапин осужден, Наталья Истемирова, Станислав Маркелов, Анна Политковская, они все были убиты. Убиты по другим поводам, но тем не менее. В России добиться правосудия в такого рода делах крайне сложно, практически невозможно. Добиваться нужно. Возможно, справедливость восторжествует. Но сейчас я бы не стал из Москвы давать советы родственникам исчезнувших в Крыму. Я знаю, что и украинские юристы, и украинские правозащитники участвуют в этом. Но здесь нету серебряной пули, понимаете? Есть безнаказанность, практически полная безнаказанность. Очень хорошо, что мы поднимаем эту тему, говорим об этом в день рождения Анны Политковской, для которой вот эта тема «Борьба с насильственными исчезновениями» стала одним из главных дел ее жизни, одной из главных тем ее работы в Чечне. Но безнаказанность это ниоткуда не взялась. Это организованная безнаказанность, которая обеспечивает собственное функционирование всей этой машины до сих пор. Вот, например, зимой 16-17 года в Чечне исчезли, как мы знаем, 27 человек. Удалось выяснить, что они стали жертвами внесудебной казни. И что? А ничего. Этим летом выяснилось, что возбуждено уголовное дело по факту нет, не убийства, а по факту клеветы. Поскольку один из бойцов того полка, в котором, в расположении которого эти 27 человек были убиты, он дал показания, выехал из России. Расследуется не убийство, а расследуется то, что человек из структуры, дал показания.
Александр Владимирович, я вынуждена вас перебить, потому что заканчивается у нас эфир. Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир присоединились. Это был Александр Черкасов, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал». И Александр Владимирович упомянул о том, что 30 августа – это не только международный день жертв насильственных исчезновений, но это также день рождения Анны Политковской. Вот такое совпадение. Ну, мы в нашем эфире постарались напомнить о некоторых из фигурантов вот этого списка жертв насильственных исчезновений, 15 человек, которые по состоянию на сегодня остаются пропавшими без вести. упомянули об их судьбе, о том, как они пропали, о том, как расследуются их дела, как на материковой части Украины, так и непосредственно в Крыму. Успеваю еще отметить, что вот по данным Министерства иностранных дел Украины, факты насильственных исчезновений украинских и крымско-татарских активистов в Крыму после 2014 года отображены в иске Украины против России по делу о нарушении Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Это иск, который был подан в 2017 году в Международный суд ООН. Кроме того, эти факты отображены в двух жалобах Украины против России, поданных в Европейский суд по правам человека. Мы будем следить за ходом как непосредственно вот этих исков, так и за расследованием дел, о которых мы сегодня в нашем эфире говорили. Я же могу призвать вас следить за всеми последними новостями на сайте Крым Реалии. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.